Сегодня мы сделаем паузу в изучении Евангелия от Матфея, и мое сердце наполнено желанием говорить непосредственно еще об одной части характера или личности Бога. Всегда, когда я размышляю о Боге, я наталкиваюсь на неимоверную трудность. И она заключается в том, что очень сложно точно передать то, кем является Бог. Причина в том, это его многогранность, его характера. Если бы каждого из нас сейчас попросить описать то, как вы знаете Бога, как Он представлен вам в Библии, я уверен, что это был бы неполный список. Даже при наличии Библии, откровения книги о самом Боге, о самом себе, это было бы маленькой частью описания того, кем Он является. Некоторые люди, изучая или рассматривая жизнь Иисуса Христа, они видят Его абсолютно с разных сторон и почему-то предвзято или субъективно, только с той стороны, которой Он им где-то видится близким или приятным. Кто-то видит Христа, который держит детей на руках своих и молится о них и благословляет их. Кто-то видит Христа, кормящим толпы народа, исцеляющим, любящим. Кто-то видит Христа с плетью в храме. И это тот же самый Христос. И кто-то очень много говорит об одной части Христа и говорит, это Христос, и это правда. Бог дал нам объективный взгляд на самого себя, чтобы мы видели и наслаждались им. Та проповедь, о которой я сегодня хотел бы говорить, она является вот тем движением того маятника, о котором мы говорили с вами несколько воскресений назад, что мы должны думать и чувствовать, когда мы приходим к Богу. И ответ был: приходите пред лицо Его с радостью. Наша обязанность восхищаться Богом – это заповедь поклоняться Богу, мчаться к Нему – с чувствами переполненного восторга и радости, при условии, если мы знаем этого Бога, Он будет вызывать у нас радость и восторг. Люди преклоняются пред Богом, если знают, что это Бог всемогущий, сильный, мудрый, славный. Но это не лежит на поверхности. И мы с вами говорили, что нужно вникать в Слово Божие, чтобы увидеть красоту Его характера. Нужно наблюдать за Его действиями, как Он проявляет себя, чтобы оно захватывало сердце наше. Богу абсолютно неприятно, когда люди приходят в дом Его, пред лицо Его по привычке, по графику. Они знают, что воскресенье от сих до сих – это время, когда я иду в церковь. И кто-то в ожидании, когда это все закончится, уже запланировал свое время, и он не может дождаться, когда это закончится. Бывают такие, к сожалению, ситуации, но мы с вами читали, что нам необходимо приходить пред лицо Божие с торжеством, ликованием и служить Ему с радостью. У меня возник вопрос, чему радуется сам Бог? Возможно ли вообще об этом говорить, радуется ли Он? Я давно имею у себя дома книгу Джона Пайпера с таким названием «Чему радуется Бог?». Я ее не читал, я просто пролистывал. И она усилила мое желание сегодня говорить об этом. Если хотите, я просто по оглавлениям посмотрел, насколько объективно и широко он поднимает эту тему, эту грань Бога, его внутреннего мира, который открыт нам в Священном Писании. Друзья, никто, прочитавший эту книгу, не останется равнодушным в том, чтобы еще больше и больше восхищаться нашим Богом. Сегодня мне хотелось бы говорить именно об этом, когда и чему радуется Бог. И вообще, понимаем ли мы, что у Бога, который настолько непостижим, велик и славен, могут быть подобные чувства? Что может удивить Его, чтобы могло вызвать радость? Что может быть причиной, что Бог наполняется этим чувством и открывает их, без всякого стеснения говорит, о чем Он радуется? Друзья, церковь создана для того, чтобы нам познавать Бога, бесконечно радоваться Ему и иметь эти теплые отношения с этим великим и славным Богом. Мы много говорили о Боге гневающемся. Мы говорили о Боге святом. Мы говорили о Боге праведном, милующем. Но мы очень мало говорим о Боге радующемся. Нам кажется, что это не совсем духовно, это очень сентиментально, это примитивно. Я хотел бы, чтобы эту грань Бога мы увидели, и оно соединилось с нашим сердцем. И мы по-настоящему ощутили, какое счастье мы имеем, зная этого Бога. Для этого мира, в котором мы когда-то сами жили, Бог закрыт, сокрыт. У них нет доступа к этому тайнику. Для них Бог – это абстракция или прострация какая-то. Это просто досужие разговоры, это мечты их воображения, это газетные статьи, это перепечатки из интернета какой-то информации, есть ли Бог. Ученый со штангенциркулем определил, где существует Бог, или там с биноклем увидел, что его нет. И вот люди муссируют это все, и вот они, если собираются у подъезда на скамеечке, говорят, есть Бог или его нету. И так их жизнь проходит, и наша бы так прошла. Если бы Бог не открыл нам себя через Его откровение, мы верим в Бога откровения, не придуманного нами, но который снял завесу своей личности и открыл себя. Нет больше счастья для верующих людей, чем изучать, кто наш Бог, в которого мы верим. Нет больше чести, нет больше причины жить на земле, чтобы нам постигать, кто же это. Ученики, которые множество дней, месяцев и лет сопровождали Христа, время от времени задавали вопрос, глядя на Его, кто же это? Кто же это, кто захватывает так мое сердце, мой разум, мои чувства? Когда мы придем на небеса, братья и сестры, этот вопрос всегда будет у нас. Как ты велик! Как ты прекрасен! Кто же ты такой Бог непостижимый, который влечет меня? Пока мы на земле, это для нас грандиозная репетиция, чтобы мы посредством слова, в близких отношениях с этим славным Богом, могли постигать Его и познавать Его. Самое первое, что мне хотелось бы сказать, мы уже как-то ссылались на этот стих, когда изучали Нагорную проповедь. В Библии дважды сказано о Боге как о счастливом Боге. Давайте мы прочитаем один стих, потом обратимся ко второму стиху. Это будет вступлением к этой теме проповеди о том, когда радуется Бог и чему Бог радуется. 1 Тимофею, 1 глава. 11 стих. Павел в длинном вступлении этого послания начинает плавно переходить к сути, что он хочет сказать в этом послании. И он, говоря о Боге, посмотрите, как он его называет. По славному благовестию блаженного, или перевести дословно на наш понятный язык, счастливого Бога, которое мне верено. Павел говорит, что я вам даю радостную весть. Мне верена эта информация, чтобы я ее вам передал. И причина, откуда она у меня, мне дал Бог, который является источником этой радости. Это тот Бог, который счастлив. Мы христиане, часть Библии, Нового Завета, которая у нас есть, мы называем ее радостной вестью. И радостная весть заключается в том, что она пришла с небес, от Бога, который обладает счастьем. Когда явились ангелы пастухам, они им сказали: «Мы возвещаем вам великую радость». И эта радость пришла с небес. И эту радость должны были принять люди и должны были ей обладать. Этой радостью были наполнены апостолы. Поэтому Павел говорит: у меня есть та информация, которая называется благая весть или радостная весть, которая пришла от Бога, которого я называю счастливым Богом. Это потрясающая информация. Все определения, все чувства, все, что у нас есть, все термины, посредством которых мы общаемся, они не были бы нам понятны, если бы Творец нам не открыл в себе самом. Мы немножечко попозже об этом поговорим. И еще один стих, который говорит о Боге, как о счастливом Боге. Это же первое послание Тимофею, 6 глава. Я хочу, чтобы мы прочитали 15 и 16 стих. Павел в заключении этого письма Тимофею дает наставление, чтобы он твердо хранил, что только что услышал или прочитал. И посмотрите, как он заканчивает. «В свое время откроет блаженный, вот это то же самое слово, счастливый, единый и сильный царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из людей не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь». Мы знаем из Священного Писания, что наша жизнь, она требует вот этих вот Божьих откликов на то, кем Он является, как Он себя открывает и какую реакцию Он ожидает от людей. Давайте мы пойдем по порядку. И самое первое, что мне хотелось бы сказать, о Боге счастливом, о Боге, который чему-то начинает радоваться. Самое первое, самое фундаментальное, самое необходимое, в котором находится источник Его радости, счастья, это Он Сам. Если здесь есть специалисты психологии, скажут, это похоже на шизофрению. Что человек или личность, которая начинает радоваться сам себе, с ним что-то не в порядке. И если вы докажете, что это так с человеком, может быть, вы правы. Но это абсолютно не относится к Богу. Бог, который открыт нам в Писании, Он открыт нам Богом самодостаточным и вседостаточным. Я хочу, чтобы мы перешли от этой фразы, размышления, потом к тезисам, которые докажут эту мысль. Было время, когда ничего не было на земле. Было время, когда земли не было. Было время, когда никакой материи не было. Никакого духа не было, кроме Бога. Если вы думали в направлении вечности в прошлом, я догадываюсь, что вы наталкивались на некую головоломку, вы понимали, что делал Бог, когда вообще ничего не было. Нам кажется, что наше бытие здесь на земле – это причина, в которой на небесах Бог уже настолько соскучился в одиночестве, настолько истомился, потому что Его никто не знает, имеет силу, но Он не может проявить, имеет красоту, но не может доказать. И Он вдруг решил создать этот мир. Вдруг Бог испытал какую-то нужду. Он почувствовал свое какое-то несовершенство. И Он решил запустить какой-то сложный механизм, какой-то процесс бытия. Для того, чтобы Его Я испытало или пережило какое-то удовлетворение. Если мы подобными категориями мыслим, нам представляется Бог очень искаженным. Тогда это в высшей степени эгоизм. Тогда это в высшей степени слабость. Тогда это в высшей степени подобие смертных людей, которые живут именно так. Радость, которая приходит к нам, чаще всего это вызвано радостью или какими-то событиями, которые приходят к нам извне. Вспомните на прошлой неделе, что вызывало у вас радость. Чаще всего это какие-то хорошие новости. Даже если ваш враг попал в беду, вы можете чувствовать себя радостными, потому что видите возмездие. Если у вас не подтвердился диагноз, о котором вы ждали, что скажет врач, и сказали, все в порядке, расслабьтесь, живите долго и счастливо. Вы чувствуете себя радостно, оно приносит комфорт. Когда вы живете в счастливой семье, где есть взаимопонимание, послушные дети и множество разных отсюда вытекающих аспектов, оно дает нам чувство теплоты, комфорта и радости. И мы хотим, чтобы все это нас окружало. Друзья, но это не касается Бога абсолютно. И Он не нуждался, чтобы, создавая этот мир, явить себя, подтвердить свое «я». Если мы говорим о Боге вечном, а наша Вселенная существует, по скромным подсчетам библейских ученых, не больше 10 тысяч лет, то что делал Бог со своим «я» все это время? Не надо фантазировать, что есть еще какие-то миры, что есть еще то, кому Бог являл себя. Мы знаем Бога самодостаточного. Бог, о котором сказано, что Он не требует служения рук человеческих, как бы имея в чем-либо нужду, но Сам является источником всего, чего Он дает нам, и дыхание, и жизнь, и все. Это мы недостаточно зависим от Него, и мы это понимаем прекрасно. Но размышляя о Боге, мы должны просто смиряться пред Ним, восхищаться Его великолепием и Его вседостаточностью. Когда Павел описывает Бога, Его сложный замысел в творении, Его суверенное действие, когда Он избирает одних к спасению, а других оставляет, чтобы они прямой дорогой заслуженно, неся на своих плечах цепь своих грехов, оказались в аду, когда Бог ожесточает Израиль ради спасения язычников, попробуйте с человеческой точки зрения разгадать эту головоломку. Никто из нас ее не разгадает. И когда Павел начинает размышлять, его мысли усиливаются, он просто наталкивается на закрытую дверь. И он поднимает руки вверх и говорит: «О бездна, богатство, тайна и ведение Божие! Как непостижимы пути Его! Как неисследимы судьбы Его!» И Павел говорит: кто был у Бога советником? Кому стучал Бог в дверь и говорил: послушай, как ты думаешь, как мне поступить завтра? Что мне нужно сделать с этим и с этим послезавтра? Кто дал Богу наперед что-то, чтобы Бог был должником у этого человека, чтобы Бог чувствовал себя неловко и воздал этому человеку? И Павел, задавая эти риторические вопросы, мы знаем, что после каждого этого вопроса стоит никто. Нет, невозможно. Ни один человек не может представить Богу какой-то долг или счет. Это приводит нас к великолепию Бога. Это самодостаточный Бог. Его жизнь проистекает внутри себя. И это вседостаточный Бог, в котором есть все источники абсолютные и необходимые, чтобы вызывала радость у Него внутри себя. Потому что та радость, которую Он нам дает, она приходит от Него. Вот то, что мне хотелось, с чего начать. Мы не будем читать эти стихи, они у меня выписаны, вы просто записывайте, если вы следите за текстом и хотите потом проследить. Послушайте, Иоанна 15:11. Служение своем Иисус, когда заканчивал, вот чем Он был наполнен и сосредоточен, чтобы передать ученикам то, чего у них не было. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Христос обладал некой радостью. Мы знаем, что Христос – это Бог. И Он говорит: «Моя радость пусть в вас пребудет. Я ее хочу передать вам». Но у меня вопрос – какой радостью обладал Христос? И куда эта радость была направлена? Несомненно, к Отцу. Та радость, которая была внутри Троицы, совершенного, гармоничного, святого общения, всю вечность, все свое бытие, сколько Бог существует. Неуместно слово «сколько», потому что оно говорит о времени, Бог вне времени. Но нам легче так изъясняться. Христос знал эту радость. Он жил в окружении людей, которые были ослеплены, которые сами себе попридумывали, что такое радость и счастье, и не знали ни малейшего представления, что такое радость и счастье в Боге. Христос знал, потому что Он был объят этой радостью. Он вечно наслаждался Отцом. Отец наслаждался Сыном, и это было всегда. Когда Его Сын пришел служить, и неоднократно этот голос и те же самые слова звучали в разных обстоятельствах. «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Мы не ошибемся, если скажем, в котором моя радость, в котором мой восторг, которому отдано мое все. Это единственное, которое вызывает у меня теплые чувства. Это единственный, о котором я могу сказать, это моя радость. Иоанн Креститель об этом говорил, и это слышали ученики на горе Преображения, когда они увидели славу Божью. И Отец снова и снова говорит, в нем моя радость. Почему? Потому что триединый Бог в самом себе имеет эту радость. Это радость о Его имени, это радость о Его славе, о Его великолепии, это радость о том, кем Он является. Я хочу, чтобы мы отделили наш термин радости, чтобы он не мешал нам думать о том, какой радостью радуется Бог о себе. И тогда мы поймем, что это кладезь, это океан, это непрекращающийся источник этой радости, прикоснувшись к которому, мы сами можем понять, что такое радость. И Бог радуется своей славе. Он радуется своему имени. Когда Иисус сказал «радость мою даю вам», все, что Он хотел сделать, это передать им великую любовь своего сердца к Отцу, своим ученикам. В этом же Евангелии, 17 глава, 13 стих, мы знаем, что это одна из последних молитв Иисуса Христа. Это одна из великолепнейших молитв, которую мы можем увидеть, план служения Христа, Его любовь и близость к Отцу. Эта молитва начинается, самые сильные ее слова в первых стихах, где Иисус говорит, «Отец, я открыл людям имя Твое. Я исполнил дело, которое Ты поручил мне». И вот одно из этих дел, которые на небесах, в совете Троицы, внутри себя, они решали, чем будет заниматься Сын Божий на земле все эти годы Его, короткие годы на земле, в частности, три с небольшим года Его служения. Это открыть людям личность Бога. Вот почему мы понимаем, что Христос говорил, видевший меня, видел Отца моего. Вот почему Он говорил, что слышащие слова мои, видящие меня, это люди очень счастливы. Посмотрите, что в 13 стихе Он говорит, «Ныне же к тебе иду». И это говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою, совершенную. Он просит у Отца, чтобы Бог взял эти чувства и понимание и передал это ученикам. Но это возможно осознать только тогда, когда мы понимаем, кто Бог и что в Нем есть в самодостаточном и совершенном и абсолютном гармоничном Боге вот этот вот это обилие этой радости, где Он радуется своей славе, где Он радуется своему имени. Римлянам 14 глава 17 стих. Это то определение, которое апостол Павел дает тому, что такое Царствие Божье. Будьте внимательны и не перепутайте источники этой истины, которые звучат в этом стихе. Царствие Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Я понимаю, что Павел оппонировал многим людям, которые полагали, что Царствие Божие – это определенные какие-то действия. Это отказ от какой-то пищи в угоду какой-то другой пищи. Но он говорит, это не пища и питье, забудьте об этом. Ничего общего у Царствия Божия с пищей и питьем нет. Но он показывает, что это праведность – и мир, и радость. Во Святом Духе Он показывает, где. Не о ком радость и не о чем радость, а Он показывает источник радости. Во Святом Духе мы видим, что Сын Божий обладает этой радостью. Мы видим, что Дух Божий обладает этой радостью. Мы видим, что вся Троица обладает этой радостью, уникальной и совершенной. Сами в себе они имеют эти чувствования. Это самодостаточный Бог. И Он радуется Своему имени и Своей славе. И мы никогда не поймем, что такое радость. Христианская радость в общении с Богом. Если прежде всего не заглянем в сердце Бога. Еще один отрывок. Римлянам 15:13. Павел заканчивает это послание в наставлении, говорит следующие слова. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждой». Те же слова. И он говорит, что у Бога есть радость, которую Он может вас обогатить. Источник этой радости в Боге. Галатам 5:22. Павел перечисляет плод Духа Святого. И он говорит, что плод Духа Святого – любовь, радость, мир. И перечисляет все 9 категорий проявления этого плода. Обратите внимание, братья и сестры, это не наш плод, это Его плод. Любовь, радость, мир и все, что сказано. В данном случае мы рассматриваем понятие радости. Они находятся в Нем, в Боге. Поэтому, когда мы говорим о Боге, что Он самодостаточный и имеет абсолютную радость и гармонию внутри себя, это потрясающее открытие. Нам трудно представить, как это может происходить одновременно, когда Бог гневается на грешников, которые бунтуют против Него. Нам очень трудно представить, как одновременно Бог может радоваться сам в себе, своей славе, своему имени, и в то же самое время проявлять или смотреть, как умирают от голода миллионы и миллионы людей, когда происходят войны или какие-то стихии. Но мы должны эту грань Бога знать. И даже то, что происходит в мире, в любом случае, даже с точки зрения человека негативно, оно обращено к его радости. Оно обращено к Его славе, потому что ничто не выходит из-под контроля Божьего. Я вам приведу еще одну цитату из Ветхого Завета. Это книга Второзакония, 28 глава. Господь говорит, предупреждает наперед свой народ и говорит, «Так как я радовался о вас, если вы не будете послушны мне, я буду радоваться, когда буду наказывать вас и истреблять вас». Сильные слова. Оказывается, Бог испытывает радость даже тогда, когда Он проявляет справедливый суд. Это приносит Ему радость. И Он знает, что ни один из грешников не уйдет от правосудия. И это вызывает у Бога радость. «Я буду радоваться, когда буду судить вас». Может быть, нам такой Бог непонятен, но мы должны принять Его и увидеть красоту и силу этого характера, этой личности, который радуется славе своей, своему имени. Второе, о чем бы мне хотелось говорить сегодня, Бог радуется своим делам. Самое первое, говоря на эту тему, Бог радуется своему творению, которое Он создал, которое Он явил нам, то, что мы можем видеть уже, то, что мы можем осязать, то, что мы можем воспринимать, и мы можем подтвердить это, что это вызывает у нас радость. Мы вчера с молодежью ездили отдыхать, и я не думаю, что есть такие места, к которым можно привыкнуть и по отношению к которым можно говорить, ну, ничего особенного. Все Божье творение, оно просто вызывает великолепие. Его мудрая кисть, Его творческий потенциал, который выражен в творении, не способен увидит только слепой человек. Или человек, который абсолютно бесчувственный к жизни. Даже неверующие люди восхищаются. Посмотрите, сколько художников просто заражены этой страстью посещать красивые места, чтобы фотографировать или рисовать, или просто писать стихи на эту тему, или писать что-то восхищающее глаз человеческий в природе. Все, что мы видим, это вызывает у нас радость. Но до того, когда мы пришли в этот мир, когда Бог творил этот мир, после каждой кисти, после каждого мазка своей мастерской руки, Он говорит: «Хорошо». Это нравилось Богу. Оно приносило Ему радость. Он понимал, что если бы Он сделал землю вот ромбиком, все бы слетали оттуда, да? Он сделал ее круглой, достаточно большой, дополнил ее силой гравитации, чтобы вода не вытекала, чтобы мы не летали, не ударялись друг об друга. Все в деталях продумал, и Он говорит: «Это хорошо». Он вкладывал в землю потенциал и энергию земли, золото, камни драгоценные, все необходимые материалы, энергии для того, чтобы мы жили. И Он об этом говорил: «Это хорошо». Он делал разнообразных птиц, красиво поющих соловьев, не очень красиво поющих павлинов, но красивых по виду своему. Это Он им дал им такую красоту. Он дал мудрость муравьям и пчелам, эту навигацию, эту способность ориентироваться в своем мире, в своей жизни. Это Он дал гигантским рыбам простор. Это Он дал космосу необъятные такие просторы, чтобы захватывало дух человека. Это Он в деталях все сделал. И после каждого штриха, глядя на это, говорит: «Хорошо». 6 раз сказал: «Хорошо». И когда Он сделал человека по образу своему и подобию своему, Он сказал: «Это очень хорошо. Это весьма хорошо». Бог радуется тому, что Он сделал. Я иногда, или может быть чаще всего, не радуюсь тому, что я делаю. Примерно. Я уже несколько дней не могу починить кран. Он мне не поддается. Сколько раз я его разбирал, мотал в одну сторону, в другую, туда-сюда. Включаю, капает вода. Я его заново разбираю. Только закрылось. Нету. Жду час, пошла вода опять. Бога это не касается. Множество дел мы можем делать. Мы можем видеть заброшенные дома, которые стоят грандиозные, сотни квадратных метров. Это то, что показывает человеческий штрих. Начинают и не заканчивают. Не способны. Но то, когда Бог делал, Он говорит: это весьма хорошо. В книге Иова показан Божий творческий процесс, когда Он Иову задает вопросы, который из рода человеческого, черепок и черепков, прах, глина, возвысил свой голос против Творца, пытался вызвать его на суд. Бог говорит: ну давай побеседуем с тобой. И он начинает именно с творческого процесса. Иов, известно ли тебе, когда я взял строительную нить и протянул эту верфь для того, чтобы дать угол этой земле, этот градус, поставить орбиты, знаешь ли ты? И он сразу же пришел в панику, потому что это не его тема была. У него был список своих вопросов к Богу. Бог начал с другого. Какой радости ты хочешь в жизни? Избавиться от боли и страдания, быть счастливым вне меня не получится. Я допустил это для того, чтобы настолько ты приблизился ко мне. И давай теперь с тобой поговорим. И вот в одном из ответов Бога Он говорит Иову: когда я полагал основание земли, когда я начинал все творить, все сыны Божьи восклицали, что от радости. Бог создал ангелов прежде материи, прежде нас, прежде земли. Это потрясающе. И Бог им сказал: смотрите, что я сейчас буду делать. И они все глазки свои устремили в эту точку. Бог произнес слово, и появилась материя. И то, когда появилась одна галактика, Солнце, все это начало появляться просто из слова, из ничего. Все небо пришло в движение. Оно было исполнено аплодисментами. Потому что Бог радуется. Трудно представить себе, чтобы ангелы радовались, а Бог стал. Он сам радовался. Хоть и не написано, что там он вместе с ними радовался, но эта атмосфера, это настроение от Творца передавалось творению. И ангелы радовались. В этом творении мы видим мудрость Бога. Мы видим Его силу. Мы видим Его славу. Как в Ветхом Завете, почитайте 18-й Псалом. Так и в Новом Завете, почитайте 1 главу Римлянам. Вы увидите, что творение Богом создано для того, чтобы отобразить Его красоту. Чтобы наш дух замирал. Но мы знаем, что это вызывает у Бога радость. Его совершенство дел, безошибочность, Его точность, Его власть. И посредством Его слова до ныне все движется и существует. И никто, и никогда, кроме Бога, не остановит этот процесс. И Он этому радуется. Я люблю такого Бога. Я нахожу сам радость в таком Боге, когда я читаю о Нем и помышляю о Нем. Найдите другого Бога, найдите другую личность, которая могла бы вызывать восторг и восхищение. Если мы в глупости своей восхищаемся какими-то людьми, знайте, что эти люди – бренные существа, и когда-то они подведут вас, и когда-то покинут вас. Но это не в случае с Богом. Он вечный, Он неизменный. И Его качество навеки и навсегда. Больше всего мне хотелось бы говорить о второй части Божьих дел, что вызывает у Него радость. Конечно же, больше, чем Его физическое творение или творение мира, материи. Это радость, которая вызывает у Бога спасение грешников. Труд, который сделал Иисус Христос, Бог, Святая Троица, в вопросе спасения заблудших грешников, гораздо превосходит создание мира, гораздо превосходит творение, сложное творение галактик и микромиров. Мы вчера с молодежью читали отрывок из Исаии, 53 глава, мы прочитали ее всю, и почти смогли пройти по всем основным таким тезисам, которые есть в этой главе. Дождик нас спугнул, нам пришлось спрятаться под деревья. Но вот ключевой стих, вот красивейший стих в этой главе, который показывает нам, чему радуется Бог в вопросе спасения грешников. Послушайте, что Исаия записал. «На подвиг души своей». Он будет смотреть с довольством. Другими словами, на все, что сделал Сын Божий, Он будет смотреть с радостью. Он будет смотреть с восторгом. Он будет смотреть с честью. Оно будет вызывать у Него великолепное чувство, потому что эта жертва не будет напрасной по отношению к тем, за кого Он ее заплатил. Это приносит Ему радость. Если вы искуплены Богом, если вы чадо Божье, знайте, что Бог радуется о вас. Радуется о том деле, которое Он совершил именно в вашем сердце и в вашей жизни. Ему нет столько дела до камней, рек, гор и множества других вещей, как к вам, по отношению к вам. Великолепная история, которую мы можем читать в Луки 15 глава, 7 стих. «Сказываю вам, что на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Та же картина. Когда грешник обращается к Богу, все небеса приходят в движение, все аплодируют Богу, все радуются, ликуют о том, что еще одна грешная душа обратилась к Богу. И эту радость испытывает сам Бог. Если вы помните в деталях эту притчу, что в лице Отца был изображен Бог, то посмотрите, кем и как это выражалась радость в этой притче, в этой истории, когда из его дома ушел сын. Это необычная история. И слушатели воспринимали, что Иисус говорит где-то на грани какого-то фола, на грани какой-то ошибки. Отец этого сына был знатным и богатым человеком. И знатные люди не вели себя подобным образом. Например, бегая. Они всегда должны были передвигаться важно. И даже если бы они захотели побежать, не было возможности, потому что длинные хитоны не позволили бы им это сделать. Но что было с отцом? Он задрал этот подол достаточно высоко, он оголил свои ноги и помчался навстречу этому сыну. Что вызвало это действие? Радость о возвращении сына. Вот почему Бог радуется, и нам может быть непонятно. Нам кажется, что это седоволосый дедушка, сидящий на небесах всегда вот с такими бровями, и он вечно недоволен, он вечно чем-то раздражен, и вечно его нужно ублажать, вечно что-то нужно приносить ему, чтобы он где-то отвел свой суровый взор. Друзья, наш Бог – это радостный Бог, самодостаточный Бог, счастливый Бог о своей славе, о своем имени. Достаточный в том, что он видит даже в искаженном мире, даже пораженном грехом мире. Он находит радость, в том числе в нашем спасении. С таким Богом мы имеем дело. И Он бежит нам навстречу, потому что Он исполнен радости. И на небесах больше радости, чем о том, что нефть где-то скважину нашли. Что ООН разрешила там какую-то сложнейшую ситуацию в Африке и решили продовольственную программу. Или там еще какие-то военные конфликты удалось миротворцам погасить. Вот чему радуется Бог. Грешнику, который возвращается к Отцу. Найдите более сильные слова, которые показали бы нам то, чем обладает Бог. Не увидите нигде. Но это проистекает из его характера, из того, кем он является. Еще один потрясающий стих хочу вам предложить. Запишите его. Софония, 3 глава, 17 стих. Это говоря о спасении. Софония 3:17. Господь Бог твой среди тебя. Послушайте, Он силен спасти тебя, возвеселиться о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Знаете ли вы такого Бога? Испытываете ли вы такие подобные чувства по отношению к себе? Если нет, неважно. Знайте, что Он это чувствует. Он силен спасать. И когда Он это делает? Он это делает с радостью и ликованием. Он это не делает на 50%. Он это делает 100%. И сейчас мы увидим еще один стих, который просто должен повернуть нас ниц к ногам Божьим, чтобы восхищаться им, насколько он прекрасен. Вы помните, когда Давид в своих грехах отвернулся от Бога, ему было очень тяжко. И в Псалме 50, 14 стих есть великолепная мольба и просьба. «Возврати мне радость спасения Твоего. Дай мне Твою радость, которая приходит со спасением. Мне недостаточно просто услышать, да, будь свободен, никаких долгов. Дай мне это чувство. Одно без другого просто немыслимо. Потому что грешник, который находит спасение в Боге, он переживает радость, потому что она у него. И как только человек отворачивается от Бога, Бог забирает эту радость, и человек впадает в уныние. Он чувствует себя во тьме, он чувствует себя в страдании, в одиночестве, в пустоте, в тяжести, во всех самых ужасных чувствах. И Давиду не нужно было царство, и он знал, что он не может Богу предложить ни золото, ни территорию свою, ни самого себя, чтобы Бог вернул эту радость. Он понимал, она у него. Если вы христиане, братья и сестры, и не испытываете радости спасения, нет у вас вот этого глубинного состояния, которое есть у Бога и пришло к нам, надо пересмотреть свою духовную жизнь. Где-то мы заблудились. Где-то мы упустили эту истину, чтобы нам не превратиться в законников и фарисеев, чтобы нам не превратиться в формальных верующих, которые знают все интеллектуально и действуют механически. но сердца жесткие, высохшие, словно резина, которая потрескалась, которую никто никогда не обрабатывал и не смягчал, которые в некоторых деталях они уже просто негодны, их нужно убирать и заменять. Словно дверь, которая скрипит, которую нужно смазывать снова и снова. Любые придумайте образы, это будет точно. Нам нужен этот елей радости. Этим елеем радости был помазан Сын Божий, для того, чтобы дать нам эту радость, привести нам к источнику радости и показать, где она, в ком она и как она выражается. Время мчится очень быстро, я не успеваю все темы охватить, я просто буду переходить на ускорение. Третье, о чем радуется Бог, это тогда, когда Он проявляет заботу о Своем народе. Иеремия, 32 глава, 41 стих. «И буду радоваться о них, благотворя им, и насажу их на земле сей твердо от всего сердца моего и от всей души моей». Я просто в восторге от этой фразы. «Буду радоваться о них, благотворя им». Мы не являемся причина, которая вызывает у Бога радость. Знаете, почему Он благотворит нам? Благотворил Израилю. Знаете, почему Он любит нас? Знаете, почему Он спасает нас? Не потому, что Он сначала возрадовался и потом сделал это. Потому что это Его сущность – делать благо, спасать, миловать и любить. И никто и никогда не нарушит этот Божий характер. Даже если мы окажемся неверными, Он останется верным. Даже если мы будем раздражены, Он будет контролировать свои чувства. Ему не нужны внешние факторы, которые могут раздражать Его и вывести Его из равновесия, чтобы Бог согрешил. Это прекрасный Бог. И Он делает то, что Он делает, ради своего характера. Просто нам повезло. Мы попали в лучи Его счастья, Его замысла, в Его милости и благодати. Мы знаем, как много израильский народ раздражал Бога. Я не буду подробно на этом останавливаться. Какие мерзости он делал пред Богом. От самых маленьких мерзостей до самых великих, когда своих детей сжигали, принося их в жертву идолам. И Бог говорит, буду благотворить вам. И буду радоваться о вас, делая это. Это непонятный нашему разуму Бог. Но это Бог Библии, который открыт нам. Вот о чем Он радуется. Посмотрите, как выражается эта радость. От всего сердца и от всей души. Я когда смотрел на этот текст, на этот стих, я понял, вот откуда родилась заповедь «Люби Бога твоего всем сердцем, всей душою». Иначе быть не может, потому что Он любит людей и радуется о людях всем сердцем и всей душой. Если мы снова вернемся к иллюстрации о блудном сыне, как бы вы встретили этого сына, если бы он размотал все ваше имение, унизил вас до высших фантазий пределов, если бы оскорбил вас очень сильно и прилюдно, и вы увидели, что он идет? Да? Приблизительно. Если вы уж мягкий человек, и вам хотелось бы помиловать его, я думаю, все, чем бы могло ограничиться, иди в дом. Потом поговорим. Будешь рабом здесь и будешь отрабатывать. Да, я тебя не выгоню, но ты будешь в другом статусе. Вот где все сердце и вся душа была вложена. Поднял этот хитон и помчался. Он ждал этой минуты. Он жил этим событием. Он мечтал, во сне видел. И как только увидел на горизонте этого сына, он помчался к нему. В этом была его радость. Эта радость двигала им. Смотрите, как от всей души и от всего сердца он благотворил этому сыну. Дайте ему одежду. На этом не закончилось просто, что он поцеловал его, обнял. Это не было просто театральным каким-то событием. Он выразил это и проявил это. Дайте ему лучшую одежду. Дайте ему обувь на ноги. Снимите с него статус раба, чтобы все видели, что это царский сын или сын княжий. Лучшую одежду, одежда, которая предназначалась к браку, сочетанию или каким-то особым торжествам, дайте ему перстень. Что вот этот вот человек, нося перстень, все будут видеть и знать, у него семейная власть. И он почтен, он восстановлен, он имеет права. Это от всего сердца, от всей души. Как еще этот грешник мог бы узнать, что его отец принял? Именно от того, что он увидел, что Бог, что отец отдал ему все свое сердце, всю свою душу. Все, что у него было, он абсолютно выразил в это мгновение. Более того, нанял оркестр и пир закатил. И все лучшее, что у него было, он отдал. Это не просто чай попили. Это не просто побеседовали. Ну как ты, сыночек? Ну, расскажи 5 уроков, которые ты воспринял из ужасного твоего поступка. Молчи ни одного слова, мне не надо. Я хочу, чтобы ты понял, что я тебя люблю. И радуюсь тому, что ты вернулся. И посмотри на мое сердце. От полноты сердца и от всей души я тебе все отдаю. Эту историю Христос рассказал о своем отце. Чтобы мы видели в этой притче. Вот так Бог любит нас. Это не сухая любовь. Это не любовь прагматизма. Это не любовь, которая наиграна. Это любовь Бога, которая приходит к человеческому сердцу. Попробуйте ей противостоять. Она сокрушит кого угодно. Да, силой можно поставить на колени кого угодно. Угрозами можно заставить человека делать все, что угодно. Но любовь вызывает любовь. Но любовь сокрушает человеческое сердце. Из грешника делает праведника. Друзья, если вы в этой команде, радуйтесь и ликуйте. Если вы попали в семью Божью, если Он встречал вас так, если вы испытали Его радость на себе, радуйтесь и ликуйте, потому что это маленькая прелюдия к тому большому, великому событию, которое откроется нам на небесах. Ради этого нужно жить. Это наше счастье. И другого вы нигде никогда не найдете. Вот что Спержин говорит, когда он комментирует этот стих. «Господь радуется о нас». Нигде не сказано, что Бог благоволит к заоблачным горам или сверкающим звездам, но сказано, что Он радуется обитаемым частям земли и Его благоволение в сынах человеческих. Каким изумительным языком выражает Он радость о народе Своем? Кто мог бы представить себе предвечного, изливающего себя в песне? Бог творит любовь и заботу к народу с великой щедростью. Он посылает дождь на праведных и неправедных. Посылает любовь, милость и прощение бунтующим и поклоняющимся. Это щедрый Бог. Есть великолепный стих, которым я хочу закончить размышление над этой темой. Евреям 12 глава 2 стих. «Взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, который вместо принадлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, воссел одесную престола Божия». Вы знаете, что предназначается Христу? Радость и только радость. Но Он отодвинул ее в сторону для того, чтобы взойти на крест. Только лишь для того, чтобы через Его струящуюся кровь, Его страдания и муки эта радость достигла нас. Вот почему Он молился Отцу, дай им ту радость, которая у меня есть, между мною и тобою. Мы здесь, друзья, чтобы поклониться Богу радости. И Он в наивысшей степени прославляется в нас тогда, когда мы больше всего радуемся Ему. Я снова и снова хочу цитировать фразы из того арсенала, который есть у меня, которыми я живу и хочу жить, и хочу вам передавать. Цитата или фраза Августина, который говорил: «Господи, как ты благ ко мне, что не давал мне находить радости там, где не было тебя». И вы не найдете радость нигде вне Бога. Никогда вы не станете счастливыми. Только в Нем. И в Нем одном. Потому что Он источник радости. И Он этой радостью щедро делится. Даже тогда, когда мы печальны, Он радуется о нас. Он благотворит нам. Он любит нас. Если вы снова хотите доказательства Его любви, устремите свой взор на Голгофу, и вы увидите отражение наивысшей любви Бога по отношению к нам. Я хочу, чтобы мы с радостью поклонились нашему Богу, с радостью могли протянуть свои руки к хлебу и к вине, с радостью могли воздать честь и хвалу нашему Богу, чтобы все, что мы будем делать, могло отобразить нашу радость по отношению к нашему Спасителю. Пусть эти видимые образы хлеба и вина покажут нам цену нашего искупления, покажут нам ту теплоту и ту радость, которую Он принес нам в Своем Сыне. Давайте помолимся.